Третирование семьи Николая началось с невинных записок, ночью оставляемых в почтовом ящике, где было написано «доброжелателями» в кавычках: «Оставляй свое служение ради твоего же здоровья». Затем записки стали более конкретными. «Бросай свое служение ревнителя, если тебе дорога твоя жизнь и жизнь твоих детей, которых мы спрячем под канализационный люк, где изгниют они, и никто никогда их не найдет». Сначала рано утром эти записки находил Николай, но жене не показывал. Затем жена стала выходить раньше него и братьев, не показывая мужу. Но вскоре все выяснилось, и начались серьезные переживания за детей, которые уже ходили в школу и добирались туда и обратно автобусом, придут домой или не придут. Их не всегда могла встречать мать, так как у нее на руках были малыши, а Николай находился в разъездах. В Приживальск и в Южную Киргизию он уезжал из дому на 3-4 дня. И тогда ночью приходили чужие люди, одетые во все черное, перелазили через забор, шумно ходили вокруг домика, переставляли лестницу и все делали так, чтобы было видно, что здесь ночью были люди. В доме находилась одна молодая мать с детьми. Это были долгие и мучительные ночи. Угрозы явные и тайные в адрес самого служителя стали регулярными и доставляли немало переживаний его семье. Началось с «благожелательных просьб» в кавычках, но едва не закончилось смертью. Но за 2 недели Господь предупредил Николая о надвигающемся испытании. Николай сидел за письменным столом и готовился к проповеди. Вдруг перед его глазами появились белые, как бы светящиеся круги. Он закрыл глаза, а когда открыл их, перед ним стоял высокий, светловолосый человек в белых одеждах. В руках он держал свиток. «Я послан к тебе с вестью», — услышал Николай и взял протянутый ему свиток. Развернув его, он понял, что письма ему не прочитать. Оно было написано непонятными иероглифами. «Я не понимаю, что здесь написано», — смущенно сказал Николай. «Это письмо предупреждает тебя, что бы ни случилось, не бойся и скажи об этом Кате». В эти минуты Николай забыл обо всем на свете, спросил: «Кто это, Катя?» «Твоя жена». Ослепительно белый свет стал меркнуть, пока не исчез совсем. Очнувшись, Николай понял, что он один в комнате, и никакого свитка на столе не оказалось. Посидев еще немного в раздумье, он пошел к жене, чтобы рассказать о необычном посетителе. Это было в предмайский субботний вечер 1972 года. Николай сошел с автобуса и направился к молитвенному дому на собрание. Зашел на несколько минут в телефонную будку позвонить. К будке подошли несколько молодых парней, как бы ожидая своей очереди звонить. Но едва Николай набрал номер, как почувствовал сильный удар по голове. Он потерял сознание и пришел в себя, когда его бросили на железнодорожные рельсы. Сильный удар в грудь привел его в сознание, но лишил способности двигаться. Лежа лицом к земле, он краем глаза видел туфли ходивших вокруг людей. Он прислушался. Где-то недалеко заглушили мотор автомобиля. Рядом с Николаем раздался голос: «Тащите быстрее канистру с бензином и спички!» Николай услышал шум и глухой стук канистры о камни. Поняв, что его хотят сжечь, он стал усиленно молиться, ибо любил жизнь и не желал гореть в огне, как грешник. Вдруг, где-то совсем рядом, громыхая, покатилась вниз какая-то жестяная банка. Стоявший рядом грязно выругался, а другой побежал, тяжело дыша, стал подниматься по насыпи, по временам останавливаясь и сильно ругаясь. «Еще несколько минут, и меня сожгут», — подумал Николай. И еще сердечно стал просить в молитве Господа сохранить ему жизнь ради малых детей. Их у Николая с Катей уже было 4. Еще не окончил он своей молитвы, как услышал страшное, подобно звериным, крики рядом и где-то дальше. Затем снова крики и топот убегающих людей. Николай открыл глаза и обомлел. Вся земля вокруг него была белой, как при вспышке молнии. Он подумал, что это свет от прожектора, идущего к нему по рельсам паровоза. «Значит, я буду перерезан поездом, и мне, конечно, уже не жить. А я жить хочу!» — кричал он беззвучно сердцем. Попробовал сползти с рельсов, но не смог даже пошевелиться, не говоря о том, чтобы встать на ноги. Николай прислушался. Рельсы молчали и не подавали никаких знаков, что по ним идет поезд. «Да где же сам поезд? Неужели он остановился?» Прошло еще несколько мгновений, и снова все погрузилось в темноту. Полежав некоторое время, он опять воззвал к Богу, чтобы он дал ему силы встать и идти домой. Так и было. С большим трудом, но он поднялся. Моросил мелкий дождик. Плащ, костюм и руки были в грязи. Он осмотрелся. Никого нигде не было видно. Рядом с ним проходило несколько железнодорожных путей, а внизу – дорога, по которой шли машины. Николай постоял, отдышался и медленно пошел к краю насыпи. Спуск был крутой. Не надеясь благополучно спуститься на ногах, он лег на бок и боком покатился по насыпи вниз, к дороге. Оказавшись у края дороги, он сел, затем встал. Здесь же валялась 20-литровая канистра. Где он? Куда идти? Николай не знал. «Господи, я как Агарь в пустыне, не знаю, куда мне идти. Укажи мне дорогу». Прохожий, услышав просьбу о помощи и взглянув на пострадавшего, не просто ушли, но убежали. Николай понял, что его грязный вид и заплетающаяся речь испугали людей, но один человек остановился, вежливо рассказал, где они находятся, и внятно объяснил ему, как дойти домой. Оказалось, что он был недалеко от своего дома, и Николай благополучно пришел домой, где его встретила жена. Дети уже спали. Дома он снова потерял сознание, потом уснул. Утром он проснулся и вспомнил вчерашние события. Они были как сон, только боль и раны говорили, что случившееся совсем не сон. Как потом выяснилось, в левом внутреннем кармане пиджака находилась карманная Библия, как раз напротив сердца. Она была пробита узким лезвием ножа до последней корочки. Убийцы после удара ножом в сердце подумали, что жертва уже мертва, и повезли ее за город, чтобы сжечь. Но Библия спасла Николаю жизнь, точнее, Бог через нее спас ему жизнь. Это была та самая Библия, которую он выменял когда-то на новый велосипед. Она и сейчас находится в семье Николая как памятник всемогущества и заступничество Божие. Через день пришли из милиции и еще откуда-то и спросили, будет ли Николай жаловаться или нет, нужно заводить уголовное дело и искать тех людей или нет. «Если вы хотите их искать, я готов дать показания, какие знаю», — отвечал он. «Если нет, то я нигде никогда жаловаться не буду. Решайте сами». Жена Николая добавила, «Вон в углу висит плащ и костюм, и вот пробитая Библия. Если нужно, возьмите вещи на экспертизу». Они посмотрели, ничего не сказали, ничего не взяли и ушли. И только через 2 месяца Николая вызвали в милицию и попросили на экспертизу плащ и Библию. А потом начали обвинять самого пострадавшего, будто это было подстроено им самим. «Почему же вы не брали на экспертизу вещи тогда, когда можно было по свежим следам узнать многое? Почему тогда не были зафиксированы свежие раны и поврежденная нога?» Эти вопросы повисли в воздухе без ответа. «Нет, это имитация», — твердили в милиции. Следом за ними стали повторять эти слова и некоторые «братья» в кавычках. Спрашивается, зачем нужна была имитация? Зачем служителю нужно было перебить себе большой палец на ноге? Зачем нужно было травмировать ногу, перебив на ней вены? Нога осталась черной и больной на всю жизнь. Зачем нужно было принимать от головной боли по 500 таблеток в месяц? Зачем ему сознательно повреждать себе грудную клетку? Ответ напрашивается простой. Не хотели расследовать это дело, хотели смерти служителя церкви. На следующий день после происшедшего подозрительные люди наводили справки у соседей, не умер ли еще Николай. После горячих молитв семьи и многих церквей, по милости Божией, Николай отбросил костыли, выбросил таблетки, встал на ноги и снова начал посещать церкви. Много можно было бы еще вспомнить о пакостях со стороны властей, но достаточно сказанного, чтобы представить, какие препятствия чинились на пути его служения. Удивляет другое. Как могло случиться, что некоторые братья сознательно или несознательно сотрудничали с властями и причиняли детям Божиим физические и моральные страдания? Так в селе Ленинполь, где имелась большая немецкая община, руководство не разрешало посещать собрания детям и подросткам. Николай, приняв служение, стал выяснять причину такого запрета. Братья ему разъяснили, что при регистрации общины в 1967 году они подписали бумагу, что детей и особенно школьников на собрании не будет, и они не могут нарушить свои обещания. Пусть подростку 17 лет, но если он ходит в школу, он не имеет права бывать на собраниях, говорили они. Разъяснение о том, что такого закона нет, не помогали. Братья боялись, что их за это посадят. Тогда Николай посоветовал им добровольно уйти от служения, чтобы не нести никакой ответственности за действия других братьев. Но руководство церкви и этого не хотело. После долгих уговоров Николай с членами пресвитерского совета приехали в эту общину и освободили от служения все руководство общины, пресвитера, трех членов исполнительного органа и трех членов ревизионной комиссии. Освобожденные братья пожаловались властям, и Николаю еще долго доводилось чувствовать на себе их горячую «братскую любовь» в кавычках. А один из них мстил Николаю даже спустя многие годы. Освобожденный же пресвитер не захотел даже открыть ночью дверь своего дома старшему пресвитеру и членам пресвитерского совета, чтобы они у него переночевали. В городе Джалалабаде нес служение пресвитера благословенный Богом муж веры Сурмий Степан Васильевич, прошедший тюрьмы и лагеря. Был он уже в преклонных летах, и хотя уже не мог призвать к дисциплине и порядку отдельных братьев, замены в поместной церкви ему пока не было. Горисполкому он не нравился за свою слабохарактерность, и его все время пытались снять со служения пресвитера. Помогли, в кавычках, ему уйти со служения свои братья, члены той же общины, оклеветав его в страшном грехе. Они нанесли ему смертельную сердечную травму, от которой он вскоре и умер, освободив свое место другим. Заговор был составлен заранее и приведен в исполнение лукавством и хитростью. Читающий эту книгу спустя многие годы был в этом городе и слышал эту историю, которая подтверждает ее правдивость. Насколько страшно считаться верующим и в то же время сердцем своим отойти от Бога. Пусть сохранит Господь каждого из вас от этого. На похоронах этого брата Николай сказал, что в его смерти повинны «братья во Христе» в кавычках, с которых Бог строго спросит за страдания, причиненные помазаннику Божию, и за ту черную клевету, которую они распространили против Степана Васильевича.